Мир вам, дорогая церковь! Мне сегодня приятно находиться вместе с вами. Я сегодня утром проснулся и вот подумал, какое ощущение я испытываю сегодня, когда направляюсь в этот дом. У меня были разные ощущения. Наверное, одно из ярких ощущений это было, когда я после плавания в большом корабле в таком бушующем море, я сошел на спокойный берег, и могу наслаждаться таким спокойствием. Вы знаете, за эту пару недель я так сильно устал, что мне кажется, что у меня земля шатается подо мной. Вот подобно, как я с корабля сошел, и мне все казалось, что я плыву. Вот то же самое после двух конференций, таких насыщенных дней, общений, погружения в Слово Божие, я испытываю такое спокойствие сегодня, находясь в поместной церкви. Наверное, читая данные стихи, вам было, наверное, много непонятно. Частое слово встречается «царство северное», «царство южное», «они воюют». Кстати, сегодня мне одна сестра с нашей церкви написала то, что происходит сегодня в Иране. Она имеет отношение к тому, что происходит в будущем. И вы знаете, я думаю, это еще не то исполнение, о котором Бог говорит, но сегодня война в Иране – это есть продолжение о том, о чем мы сегодня будем говорить – война между северными и южными царствами. Я думаю, если Бог позволит, мы сегодня можем постигнуть данное слово. Однажды ребенок подошел к отцу и спросил: «Отец, почему я могу быть уверен, что Бог существует? Более того, почему я могу уверен, что именно Бог Яхве существует, но не Бог Аллах или другие боги, которые исповедуют другие народы?» «Потому что об этом говорит Библия», — ответил отец. Но этот ответ не удовлетворил сына, он спросил: «Но почему я могу быть уверен, что Библия говорит истину? Ведь помимо Библии есть и другие книги, которые сегодня люди читают». На что ответил отец: «Это нужно принять верой». Думаю, этот диалог знаком многим из вас. В моем сердце неоднократно возникал вопрос: на чем основывается моя уверенность в истинности Божьего Слова? Ведь вера – это не абстрактная идея или и не просто слепое принятие. Писание ясно говорит, что вера от слышания от Божьего Слова, значит, сама вера в Библию должна быть укоренена в самом Божьем откровении. Поэтому возникает вопрос: что по замыслу самого Бога должно укрепить веру человека и привести его к твердой уверенности в нем, или другими словами, что в Библии находится, или что Библия говорит о том, что это является истинное слово? И один из ответов – это пророческое слово. Это пророческое слово. Бог вновь и вновь указывает на исполнение своих предсказаний как на основании уверенности в том, что Он является истинный Бог, и Слово Его – истина. Я приведу вам только несколько примеров. Например, в 41 главе пророка Исаии Бог предлагает тест для тех, кто претендует на божество. 21 стих, он говорит: «Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова». Что это за доказательства? Он дальше говорит: «Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги». Другими словами, если вы претендуете на божество, Скажите точно, что произойдет в будущем, и когда это произойдет, в точное установленное или сказанное время, тогда мы познаем, что вы боги. Иезекииля 24 глава, мы читаем подобные слова. «И будь для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать». И заметьте результат. «И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Служение пророка Иезекииля заключалось не в том, чтобы провозглашать Божье Слово, но он некоторые вещи делал на протяжении нескольких лет. То ли, помните, ходил без одежды, в знак того, что однажды так поведут вавилоняне египтян в плен, или он питался определенным образом, или он определенным образом без скорби хоронил свою жену и так далее. И это все было признаванием, что так будет поступать Израиль. И Бог говорит, когда это все сбудется, вы узнаете, что я истинный Бог. Бог через пророка Захарию указывает, что когда Божьи предсказания в точности исполнятся, тогда израильский народ поистине познает, что Мессия Иисус Христос поистине был послан Яхве. Помните, это текст, который мы с вами исследовали на малых группах, 2 глава, 9 стих. «И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Когда это сбудется? Когда он придет, он поселится. Когда многие народы прибегнут, и то есть исполнятся данные слова, тогда они познают, что Мессия был действительно послан Яхве. Кстати, этот же принцип использовал Иисус Христос для того, чтобы укрепить веру своих учеников. Он дал им пророческое слово, чтобы они не усомнились, что умирающий на кресте поистине является Мессия. Вспомните последнюю вечерю. Зачем Иисус Христос неоднократно говорил о предателе Иуде? Мой для того, чтобы удовлетворить их любопытство, совершенно нет. Чтобы когда они увидят, как тот человек, Иуда, которого они не предполагали, что он может стать предателем, именно он предаст Христа, они могли получить уверенность, что Иисус Христос является поистине Божий Сын. Именно об этом пишет нам евангелист Иоанн. Посмотрите, Иоанна 13 глава. Описывается диалог в беседе, там сказано: «Не всех вас говорю, но знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь говорю вам прежде, нежели это сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это я». Когда сбудется. 14 глава, в этой же беседе Христос позже вновь говорит подобные слова. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Но вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, чтобы вы поверили, когда сбудется». Чтобы вы поверили, когда сбудется. Именно в этом заключается сила пророческого слова. Оно служит весомым свидетельством того, что через Писание говорит истинный Бог. Поэтому, когда дети спросят вас, почему мы можем быть уверены в существовании Бога и в истинности Божьего Слова, откройте им пророческое слово и предложите посмотреть на прошедшую историю. И пусть они увидят, как сказанное Богом исполнилось, и через это укрепится их вера. Одной из самых ярких пророческих книг, которая доказывает правдивость Писания, является книга пророка Даниила. Около 75 лет назад были обнаружены свитки Мертвого моря, и там было более 900 рукописей и фрагментов, которые датировались второму или первому веку до Рождества Христова. Среди них находились и фрагменты книги Даниила, которые относились к концу второго века до нашей эры. Это свидетельствует о том, что к тому времени книга Даниила уже имела достаточно широкое распространение и пользовалась авторитетом, а по меркам древней литературы это означает, что она была написана значительно раньше сохранившихся копий, потому что в то время Библии или книги не печатались, их люди переписывали от одной и к другой, и они только постепенно распространялись, и то, что эта книга от Персии дошла до разных местностей, указано на то, что для этого понадобилось более 100 лет. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что книга Даниила была написана именно Даниилом, который жил во время Вавилонского, потом и Персидского царства. При этом книга Даниила содержит множество подробных пророчеств в самых деталях, которые поразительно точности исполнились в истории. Например, мы с вами посмотрели на пророчество в 9 главе, пророчество о 69 седьминах, то есть 483 года от повеления восстановления Иерусалима должно было пройти до явления Мессии. И этот срок достаточно точно исполнился в истории. Именно поэтому многие скептики утверждали, что книга была написана позже описанных событий, поскольку их, по их мнению, невозможно так детально предсказать будущее, но куранские раскопки они полностью опровергли их утверждение. Книга Даниила была написана до этих событий, и она достаточно подробно, детально и ярко говорит об этом. Особенно это касается 11 главы. Особенно касается это 11 главы, которую мы с вами исследуем. Ее точность в описании последующих исторических событий, она просто поражает историков. Я думаю, этого достаточно, чтобы нам продолжить исследование данной главы. Вы помните, данная глава – это слово о великом конфликте или о великой войне. Она началась еще в Эдемском саду и будет закончена при возвращении Христа как главнокомандующего небесного войска на землю. В прошлом воскресенье мы коснулись данной борьбы в дни Мидо-Персидского царства, подробно говорили об этом. Сегодня, продолжая исследование 11 главы, мы посмотрим на продолжение этой войны уже во время греческого царства. Вы помните, в начале еще видения Христос сказал Даниилу в 10 главе: «Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции». Мы видим, после встречи с Даниилом Христос продолжил войну с князем Персии, и, по всей видимости, он был побежден, и данный князь был ввержен в бездну, и после него вышел на эту войну уже другой князь противоставлять Христу. Это был князь Греции. Из последующего откровения мы видим влияние греческого князя, которое по-особому было проявлено в дни разных царей, но оно началось со дней Александра Македонского. Именно так начинается 3 стих. «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле». Вы помните, вторая глава заканчивается нападением персидского царства. И в третьем главе написано, что восстанет царь могущественный. Нет сомнения, что здесь речь идет об Александре Македонском. История поразительно подтверждает точность данных слов. Его армия по меркам того времени была относительно небольшой, но отличалась высокой дисциплиной и мобильностью. Благодаря стремительным маневрам и блестящим атакам, тактикам Александр трижды разгромил персидские войска и окончательно сокрушил Персидскую империю. Как сказано здесь, он действовал по своей воле. Он действовал решительно, дерзко, не встречая равного сопротивления. По свидетельству Иосифа Флавия в книге «Иудейские древности», во время осады Тира Александр Македонский направил письмо иудейскому первосвященнику с просьбой прислать продовольствие и вспомогательные силы, а также признать его власть и платить ему дань вместо Персии. Другими словами, Александр предложил добровольно иудеи перейти от власти Персии к власти Александра Македонского. Это было еще во время войны противостояния Александра с Персией. Однако священник ответил, что дал клятву верности персидскому царю и не может ее нарушить. Этот отказ сильно разгневал Александра. По словам Иосифа Флавия, он обещал, что после взятия Тира накажет иудеев за их верность Персии. Если смотреть на происходящее в духовной перспективе, можно сказать, это стало одной из первых атак греческого князя на израильский народ, чтобы не были исполнены обетования Бога. Вы помните, мы в прошлый раз смотрели, как князь или дьявол через князя персидского неоднократно пытался уничтожить израильский народ для того, чтобы Божьи обетования не исполнились. Так, когда он потерпел поражение, пришел другой князь и предпринял другие атаки, более ухищренные, для того, чтобы нарушить и Божье обетование. После падения Тира Александр действительно направился к Иудее. По словам опять того историка Иосифа Флавия, первосвященнику приснился сон, в котором Господь повелел ему не бояться данного царя, а украсить город, открыть ворота и выйти навстречу царю в белых одеждах. Когда обозленное войско Александра, оно приблизилось к Иерусалиму, первосвященник и народ в торжественных облачениях вышли ему навстречу. Увидев первосвященника в священнических одеждах, Александр проявил почтение, и, как пишет Иосиф, он даже поклонился Богу Израиля. Он объяснил ему тем, что ранее во сне он видел подобного мужа, который предвозвестил ему победу над персами. Позже Александру показали пророчество из книги Даниила о греческом царе, который сокрушит Персию. И Александр, по словам Иосифа Флавия, он узнал себя в этом описании. Это стало одной из причин его благосклонности к иудеям и предоставления им определенного налогового послабления. Таким образом, если посмотреть на происходящее с перспективы, с духовной перспективы, можно сказать, что еще одна попытка уничтожить или подавить народ Божий не венчалась успехом, а все это было победой армии Христа. Но могущество Александра, как мы знаем, оказалось кратковременным. Примерно через 9 лет после окончательного разгрома Персии на вершине своей славы он неожиданно умер в Вавилоне в возрасте 32 лет. У него не было зрелого наследника, способного принять власть над этой великой империей, поэтому царство досталось другим. Именно это почти за 200 лет было написано в книгу пророком Даниилом. В 4 стихе сказано: «Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с которой он владычествовал, ибо раздробится царство его, и достанется другим, кроме этих». Как уже сказал, что эти слова были записаны еще где-то 200 лет до того, как они произошли. Но пророк очень точно описывает о том, что после падения данного великого царя его империя не сохранит единства, она будет разделена на четыре части. Из истории мы знаем, что она была разделена между его военачальниками, и где ни один из них не обладал той властью, которой обладал сам Александр Македонский. Именно так исполнилось слово Бога: царство не перейдет его к предкам, но достанется другим, но не с той властью. Именно его царство не досталось предкам Александра, и те, кто владел данным царством, они уже не имели той власти, которую имел Александр Македонский. Но это, можно сказать, лишь было начало атак греческого князя или бесовского князя, который оказывал влияние на греческих царей для того, чтобы нарушить Божье установление или исполнение Божьих обетований. С последующими царствами давление на народ Божий не ослабевало, напротив, оно усилилось. Хотя империя Александра Македонского распалась, по словам пророка, на четыре части, в судьбе израильского народа сыграла роль вражда между двумя царствами. Царством Северным, где царствовала династия Селекидов, и царством Южным, где царствовала династия Томилеев. И это не случайно. Если вы посмотрите на географию, то можете заметить, что эти царства, что Израиль находился между двумя царствами. На севере была династия Селекидов, потом был Израиль, и на юге была династия Томилеев. Поэтому, когда они воевали, когда северный царь шел к южному царю, ему приходилось проходить через израильскую землю и там опустошать ее. И когда южный царь шел воевать на север, ему опять вновь приходилось проходить через Израиль. Поэтому Израиль, он находился постоянно в огоне данной войны. Именно поэтому дальше пророк достаточно подробно описывает данную вражду между данными царствами, так как они касались израильского народа. И можно сказать, что между этой враждой северным и южным царством дьявол пытался уничтожить израильский народ, чтобы через них не пришел обетованный Мессия. Таким образом, народ Божий снова и снова оказывался в эпицентре военных конфликтов, находясь между двух огней. В то время Иудея становилась частым полем битвы, где за видимыми войнами, как уже говорил, стала невидимая борьба, в которой князь Греции пытался помешать исполнению Божьего замысла в отношении его народов. Так следующая борьба развернулась между эллистическими династиями двух военачальников, о чем повествуется дальше в этой главе. Я так назвал этот пункт «Борьба в дни противостояния династий». Вначале между основанием династии Птамилеев и Селевкидов существовал дружеский союз, который потом перерос в соперничество, а потом непримиримую вражду. Так часто бывает. Лучшие друзья, которые когда-то помогали друг другу, между ними начинает появляться соперничество, а потом и вражда, и причиной часто этому бывает или зависть, или женщина. И так мы видим в данной истории. Я сделал такую схему для того, чтобы вам было более понятнее, вы не запутались в именах, которые буду здесь говорить. То я представил, это Южное царство. Там был Птамилей первый, там у него есть второе имя. Я уже не стал вас сильными именами загружать. Потом будет Птамилей второй, Птамилей третий, четвертый, пятый. Это Южное царство, это Египет. Есть Северное царство, здесь будет чуть другие. Селевт, это его династия. Там был Антиох II, потом будет Селевк II, потом Антиох III. Это не Антиох Эпифана, о котором часто мы говорили, как прообраз Антихриста. А тот Антиох IV придет после него. И это стихи, которые описываются к правлению этих царей. И мы немножко посмотрим, насколько Божье Слово очень точно исполнилось. Давайте посмотрим на вражду между первым поколением, Птамилей I и Селевт I. Пятый стих описывает начало данной вражды или формирование данной вражды, которая началась с дружбы. «И усилится южный царь, это царь Египта,
и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его». После смерти Александра Македонского правителем Южного царства, как вы видели, Египта, стал один из его военачальников Птолемей I, его часто называли еще Сотер. Северное царство впоследствии возглавил Селевкт I, его часто называют Никатор. Интересно, что на определенном этапе Селевкт действительно связал свою судьбу с Птолемеем, который тогда царствовал в Египте. После политических неудач он нашел убежище в Египте и получил поддержку от данного царя Египта. Поэтому с египетской точки зрения Селевкт мог быть назван одним из князей Южного царства, где сказано «один из князей его», то есть и его Южного царя, он пересилил его. Более того, Птолемей помог Селевкту восстановить позиции на востоке. В результате Селевкт утвердился в Вавилоне и постепенно установил контроль над Сирией. Персия – это то, что находилось на севере Израиля и значительной части Македонии. Его держава стала территориально гораздо обширнее, чем территория египетского правления. Именно это отражено в пророческом слове, где сказано будет «и велико будет владычество его, этого князя, который станет князем северный, которому помог князь южный». Таким образом, со временем сформировались два крупных царства. Южное царство Птолемеев, оно было более устойчивое и богатое, и северное царство Селевкидов, более обширное по территории и воинственно активное. Со временем между потомками этих двух династий усилилось соперничество за влияние Палестины. Так как Палестина находилась между ними, то каждый из них претендовал за эту землю. Политическое напряжение все больше и больше возрастало, и чтобы не допустить открытой войны между двумя этими царствами, их потомки решили прибегнуть к династическому браку для укрепления политических союзов. Вы помните, так обычно поступал Соломон. Поэтому один царь решил выдать свою дочь за другого царя, и так как они становятся родственниками, то вражда должна была ослабнуть. Именно данный союз был заключен между их детьми, о чем сказано дальше. Здесь мы подходим, если можно, следующий слайд, второму поколению. Это Птолемей II и Антиох. Второй Птолемей – это сын, и это сын тоже Селевкта I. Шестой стих сказано. «Но через несколько лет они сблизятся». Эти два царства, южное и северное, они сблизятся, и дочь южного царя придет северному, царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Кстати, кто может помирить двух поссоривших мужиков? Конечно, женщина. Но она не удержит силы в руках своих, и не устоит и род ее. Но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Исторически это исполнилось достаточно буквально до самых деталей. Южным царем в тот период был Птолемей II, как уже сказал, сын Птолемея I, основателя Южного царства, а северным царем был Антиох II, сын Селевкта I, основателя Северного царства. И, как сказал, чтобы прекратить изнурительное соперничество между Египтом и Сирией, было принято решение заключить династический союз. Птолемей потребовал, чтобы Антиох развелся со своей женой Лаодикой и женился на его дочери Беренике, на что Антиох согласился. Так буквально исполнилось, дочь южного царя придет к северному царю, чтобы установить правильные отношения. Именно дочь северного, от южного царя, она вышла замуж за северного царя. Она пришла туда. Но пророчество не останавливается на факте брака, но предсказывает ее трагический исход. этот союз оказался непрочным. Спустя некоторое время умирает царь Южного царства Птолемей II, который отдал свою дочь за царя Северного. Поэтому, лишившись поддержки отца, Береника, жена правителя Северного царства, утратила свое политическое влияние. Антиох, муж ее, отвернулся от нее и вернул себе прежнюю жену Ладику, но возвращение ее во дворец не принесло мира. По всей вероятности, Ладика не простила унижения, которое принес ему царь Антиох, когда женился ради мира на дочери южного царя, и согласно историческим свидетельствам, она отравила своего мужа Антиоха II и приказала убить Беренику вместе с ее сыном, законным наследником престола. Также были уничтожены многие из тех, кто поддерживал ее. Заметьте точность исполнения Божьего Слова, которое было записано еще более 200 лет до этих событий. Сказано, она не удержит силы. Действительно, Береника утратила влияние. Сказано, не устоит и род ее, то есть ее сын был убит, и преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, ее окружение, также погибло. Пророческое слово буквально описывает не просто общий ход событий, будет когда-то война, а детали. Брак между этим и этим царем. Она пишет о утрате влияния, о гибели женщин, ее ребенка, ее сторонников. История подтверждает каждую строчку данного пророческого слова. Именно в этом состоит сила пророческого слова. За столетия до событий Бог открывает их развитие с поразительной точностью. И оно описывает прямо, без всяких аллегорических методов, вы, читая данные слова и читая историю, можете буквально увидеть исполнение данных слов. Именно данное событие послужило новому витку ожесточенной вражды между этими царствами. Попытка брака не принесла мира, но, напротив, стала причиной войны, о которой подробно говорится далее в этом пророческом слове, и отголоски этой войны сегодня даже мы переживаем здесь. Эта война случилась в следующем поколении при правлении их детей. Мы приходим к третьему поколению, Птолемей III и Селевкт II, которые являлись потомками предыдущих царей. 7 стих. «Но восстанет отрасль от корня ее». До слова «восстанет отрасль от корня ее» говорится о Южном царстве, то есть вот эта Береника, которая была убита, вот и восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов, их истуканы, их с драгоценными сосудами, их и серебряными, и золотыми увезет плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Как мы уже видели, после смерти Птолемея II на престол Южного царства взошел его сын Птолемей III. Он был родным братом Береники, убитой в Сирии по приказу Ладики, бывшей жены Антиоха II. Именно поэтому Птолемей III является той самой отраслью от корня ее. Это был брат погибшей царицы. Поэтому, чтобы отомстить за смерть своей сестры, он вторгся в пределы Северного царства, опять пройдя через Иудею, захватил ряд укрепленных городов и продвинулся глубоко в Сирию, Месопотамию, и одержал значительные победы над Северным царством. Он вывез в Египет огромное количество трофеев, включая идолов и храмовые ценности. Историки даже отмечают, что среди вывезенных святынь были предметы, которые ранее персами были захвачены у Египта. Так буквально исполнились слова данного пророчества. Отрасль от корня восстала и вторглась в землю, и ушла оттуда с большим богатством. Со временем Северное царство отправилось от поражения. Его правителем был Селев II. Это около было 240 год до нашей эры. Он предпринял попытку вторгнуться в Египет, желая восстановить утраченное влияние, которое он утратил по причине предыдущей войны, однако их поход оказался неудачным. Он не достиг поставленных целей, был вынужден возвратиться в свою землю, и снова буквально исполнилось пророческое слово. Посмотрите 9 стих. «Хотя этот, царь Северный, и сделал нашествие на царство Южного царя, но возвратился в свою землю». И Котец подразумевает, что он в позоре вернулся в свою землю. Заметьте, как точно и подробно Бог предсказывает историю. В этот период Иудея находилась под властью Птолемеев, то есть южного царя, поэтому каждое движение северной армии в сторону Египта проходило через ее территорию. Воины проходили через деревня, обкрадывая население, забирая питание для того, чтобы прокормить свои огромные армии. Поэтому земля Завета, как здесь сказано, оказывалась между двумя державами и неизбежно ощущала последствия их противостояния. Несмотря на неудачу северного царя, вражда не прекратилась. Напротив, она лишь нарастала и в следующем поколении выливалась еще более масштабным противостоянием, которое сильно отражалось на Иудее, о чем свидетельствуют последующие стихи пророчества. Мы с вами переходим к четвертому поколению. Птолемей IV и Антиох III. Антиох III противостоял двум царям Южному царству. В 10 стихе сказано, потом вооружатся сыновья его. Сыновья его в контексте Северного царства и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, а потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его. Этот стих продолжает описание Северного царства, державы селевкидов. После смерти Селевта II власть перешла к его сыновьям. Сначала кратковременно правил Севлек III, но он погиб в одном из сражений, поэтому его престол занял его брат Антиох III. Как уже сказал, это еще не Антиох Эпифан, который осквернил Иерусалимский храм, Антиох Эпифан придет именно после данного царя. Именно при Антиохе III Северное царство вновь начало набирать силу. Он собрал большое войско, восстановил контроль над утраченной частью территории и предпринял достаточно масштабный поход на юг. Фраза «наводнит и пройдет» очень точно описывает его стремительное наступление. Северная армия буквально залила территорию Сирии и Палестины, продвигаясь к границам Египта, что, естественно, ощутили евреи. И хотя они будут все ближе и ближе подходить к Египту, их поход не венчается успехом, о чем сказано в 11 стихе, «И раздражится южный царь, и выступит, и сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его». Как мы уже видели в таблице, южным царем в то время был Птолемей IV. Именно в 217 году до нашей эры произошла решающая битва при Рафии. Это южнее Иудеи. Таким образом, армия Северного царства она прошла через всю Иудею, уже близко подошла к границам Египта. И хотя армия Антиоха III была многочисленной и хорошо подготовленной, Южный царь, написано, он одержал победу. Северное царство было разбито. Обратите внимание на формировку. Здесь сказано, предано будет войско в руки его. Предано будет войско в руки его. Это выражение указывает не просто на военный успех, но на Божье действие в данный отрезок истории. Хотя армия Северного царства была достаточно огромной, к ней присоединились еще некоторые правители, но все же они не смогли одержать победу. и победа Южного царя не была лишь результатом человеческой стратегии. Она находилась под Божьим контролем, который даровал ей победу. Именно Бог даровал Южному царю одержать победу над Северным царем. Но данная победа не принесла благословения Южному царю, но наоборот послужила причиной его падения. Так часто бывает, Писание говорит, что гордость предшествует падению. И данная победа, которую Бог даровал Южному царю, она наполнила его сердце особой гордостью, что привело его к падению. Именно так и сказано в следующем стихе. «И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, другими словами, одержит победу над Северным царством, убив многие тысячи, но от этого не будет сильнее». Обратите внимание, его сердце вознесется, и хотя он одержит победу, он не станет сильнее по причине гордости. История говорит, после победы Птолемей IV действительно возгордился. Историки отмечают, что он не воспользовался победой для укрепления своего государства. Вместо этого, чтобы окончательно ослабить северного соперника, он заключил мир и вернулся к распущенному образу жизни. Пророчество точно описывает его внутреннее состояние, сердце его вознесется. Сердце его вознесется, и хотя он низложит многие тысячи, держав победу, и хотя нанесет серьезные потери врагу, он от этого не станет сильнее. Победа не принесла трагического укрепления Египта. Через несколько лет Северное царство вновь восстановит силы. История подтверждает, гордость Южного царя стала началом его ослабления. Как уже сказал, не случайно в Писании сказано, что гордость предшествует падению. Вы знаете, до этого, если были внимательны, в основном правление проявлялось или царствовало Южное царство. Южное царство всегда, хотя Северное царство постоянно нападало на Южное царство, оно, Южное царство, всегда оказывало победы, имея большую власть. И в этом Южное царство или Иудея находилось под влиянием Южного царства, которое было достаточно благосклонно относилось к Израилю. Но после того, для Южного царства, а с ним и для иудеев, начались мрачные дни. До этого, как сказал уже Иудея, она процветала, можно сказать, она переживала трудности, когда северные цари приходили, но после победы она вновь возвращалась, экономически восстанавливалась, но после этого пришло совершенно другое влияние. Это мы подходим к последнему поколению, которое мы сегодня посмотрим. Если можно включить следующий слайд. Это Птолемей V, который будет также править при Антиохе III. 13 стих продолжает Даниил говорить, «Ибо царь Северный возвратится, выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством». Примерно через 16 лет после поражения Антиох III вновь собрал огромную армию и выступил против Южного царства. К этому времени ситуация в Египте изменилась. Гордый Птолемей IV, живя развратной жизнью, он умер, и на престол взошел его сын Птолемей V, которому было, наверное, около 7 лет. Вы понимаете, правитель Великой империи – 7-летний мальчик. Поэтому фактически страной управляли приближенные во дворе, которые постоянно боролись друг с другом за влияние, которое они могли оказывать на данного мальчика. Поэтому внутри государства начались волнения и борьба за власть. Египет оказался ослаблен внутренними кризисами. И знаете, враги очень часто пользуются данной ситуацией, когда внутри государства возникают кризисы. И, кстати, многие государства, они пытаются создать внутри какой-то страны кризисы для того, чтобы во время кризиса их атаковать. Таким образом, Антиох воспользовался слабостью Египта и предпринял новую войну. В отличие от прежнего похода, на этот раз Северное царство оказалось в более выгодном положении. Именно это и предвестил Бог. В следующем стихе сказано, что ослаблением Египта воспользовался Антиох. 14 стих сказано: «В те времена многие восстанут против южного царя». Многие восстанут. То есть Южное царство обладало многими народами, так как в царстве началась неразбериха, даже многие народы стали проявлять сопротивление Южному царю, и мятежники из сынов народа твоего поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. Бог предсказывает, что в то время на территориях, подвластных Египетскому царству, начнутся волнения, и эти события коснутся даже иудеев. Часть иудеев, вероятно, надеясь увидеть исполнение пророческих слов о перемене власти, поддержали северного царя и вступили с ним в союз. Но Писание говорит, что в то время они падут. Их политические расчеты обернулись трагедией. То есть в то время, когда многие народы стали восставать вокруг Южного царства, это сделали иудеи, думая, что с другим царем будет лучше. Думая, с южным царем тяжело, но вот придет царь северный, и если мы с ним заключим союз и будем им подвластны, тогда у нас наступит процветание. Кстати, сегодня часто в мире бывают, есть несколько сильных сторон, и кто-то думает, вот я буду под властью того, у меня будет больше процветания, или под властью того. Это то, что было в Иудее. И они подняли восстание, но их восстание обернулось для их страны трагедией. Таким образом, несмотря на их благое намерение, все же их восстание горько обошлось для них. Да, они были правы. Они были правы. Северный царь должен был овладеть Южным царством, как сказано дальше, но в свое время. И хотя они восстали, думая, что они исполнят видение и помогут северному царю завладеть, сначала они пали. Но после этого сказано о северном царе. И придет царь северный. И придет царь северный, после того, как иудеи падет, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и у него стоят мышцы юга, то есть Египта, ни отборное войско его не достанется силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не стоит пред ним. И на славной земле, то есть Израиля, поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Это результат данной войны. Антиох в это время захватывает ключевые крепости Египетской империи и свое войско ставит в Палестине. Вы помните, Палестина находится между Северной Сирией и Южным Египтом. Между ними именно там Антиох ставит свое войско, и он установил контроль свой над всей Палестиной, данным промежутком между данным районом. И написано, славная земля, это земля Израилева, она оказалась вновь, оказалась в центре противостояния мировых держав, которая представляла Медное царство. Но здесь интересно сказано, она пострадает от руки его. Интересная картина. Сначала Израиль понимает, что скоро Северное царство одолеет Южным царством, исходя из пророческого слова, она восстает против Южного царя и терпит поражение от Южного царя. Да потом пришел уже долгожданный момент, Северный царь захватил Южного царя, одержал победу, и теперь Израиль стал под властью Северного царя. Можно сказать, мечта евреев сбылась. Но заметьте, что пророк говорит. Их мечта оказалась иллюзией. Иллюзией. написано, что эта земля славная земля, она пострадает от руки его. История именно свидетельствует об этом. Сначала политика Антиоха III по отношению к иудеям была сравнительно благосклонной. Он подтвердил их религиозные права, освободил от части налогов и даже сделал пожертвование храму, и израильский народ радовался. Но в будущей перспективе, как сказано дальше, вся же иудейская земля, она пострадала именно от рук его. По всей видимости, в это время греческий князь, который стоял за этими царями, предпринял еще одну попытку уничтожить еврейский народ, что ему не удалось сделать. После военных побед Антиох решил действовать дипломатически. Он заключил мир с Южным царством через политический брак. Он выдал свою дочь Клеопатру замуж за южного царя Птолемея V, которому в то время было 7 лет. Но это хороший союз. Зрелая женщина, 7-летний мальчик, который царь, и царство в чьих руках оказывается? В руках женщины, которая является дочерью северного царя. Именно так северный царь замыслил контролировать южным царством. Тем самым подчинив себе южное царство, не нужно дальше было идти войны, достаточно они заключили союз для того, чтобы это произошло. Вы знаете, история проходит, культура меняется, а женщина остается быть женщиной. Или за нее дерутся мужики, или на нее возлагают очень большие надежды, как, так как она может управлять ими. Так все это было предсказано Богом. Послушайте, здесь у стихе сказано: «И вознамерится войти со своими силами царства своего, и праведный с ним, и совершат это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы от этого». Кстати, фраза «на погибель ее» означает не на погибель самой дочери, а на погибель Южного царства. Это ярко отражено в других переводах. Посмотрите новый русский перевод. «Он решит войти силами своего царства, низложить условия мира и исполнить их. Чтобы погубить царство своего врага, он отдаст ему в жены свою дочь. Но этот замысел не исполнится, и это не принесет ему пользы». Удивительное слово, которое сказано было почти за 300 лет до этих событий, и она точности исполнилась. История говорит, что когда Клеопатра, она вышла замуж, она все-таки решила поддержать своего мужа, нежели отца. Поэтому политический расчет оказался бессилен перед личной верностью данной женщины. Я не знаю, то ли связано с тем, что она полюбила его, то ли это было связано с тем, что она дорвалась до власти, и у нее есть возможность отказаться от власти своего достаточно жестокого отца. И так у нее было царство, она воспользовалась, она поддержала мужа своего, и Антиох не смог погубить египетское царство через свою дочь. Так исполнилось пророчество с поразительной точностью: на этот замысел не состоится. Не сумев подчинить Египет, Антиох направил свою армию к островам Средиземноморья, которые тогда находились под властью поднимающегося Рима. В то время начинается уже подниматься Рим, хотя это все греческое царство, достаточно, или по пророчеству Даниила, это медное царство, которое царствовало. И так как Антиох уже не мог вести войны против дочери, хотя она не подчинялась ему, все равно оставалась дочерью, он не предпринимал туда идти воевать с нею, он направился в другую сторону, стал воевать с различными островами тогда Средиземного моря. 18 стих. «Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. У него будет успех, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него». Сначала данный поход будет иметь некий успех, как мы видим. он завладеет многими островами, которые кому-то принадлежали, но затем он столкнется с неким вождем, который нанесет ему позор. Тот позор, который он нанес ему. Кто это вождь? История говорит, это римский генерал Луций Корнилий. В то время римский военачальник нанес сильное поражение Антиоху. По условиям мира Антиох лишился своего флота. Он больше не мог воевать. Он лишился боевых слонов и был обложен огромной данью. В заложники был взят его сын, в будущем известен как Антиох IV или Антиох Епифан, который провел в Риме около 12 лет. Если Бог позволит, в следующий раз поговорим, что он зайдет на престол и совершит большое осквернение в Иерусалиме. Так исполнились слова пророчества. Дерзость царя была обращена против него самого. После этого Антиох уже не предпринимал крепких завоевательных походов. Он пытался удержать оставшиеся территории своей власти, так как там Рим, а там Египет поднимался, где находилась его дочь, которая расторгла с ним союз, а с севера там были римляне, которые также поднимали свои империи. Более того, ему нужно было собирать большие средства для того, чтобы выплачивать дань Риму, скорее всего, выплачивать за ущерб, который нанесен был островам, которые были тогда, и плюс, как он находился в подчинении, ему нужно было платить дань. Поэтому Бог о нем говорит. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. Затем он, то есть этот царь, царь Северного царства, или Антиох III, он обратит внимание на свои крепости. То есть его политика поменяется, теперь он не будет заниматься экспансией, захватывать новые территории, но обратит лицо свое на свои земли, то есть на пределы своего государства, для того, чтобы, обирая их, собирать дань, которую ему нужно будет заплатить Риму. В 107 году до нашей эры Антиох отправится в область Елеямады, это на территории Персии, чтобы ограбить местный храм, пополнить свою казну, чтобы заплатить дань Риму. Это вызвало восстание, и он был убит местными жителями. Так исполнились слова «споткнется, падет и не станет его». Он не был убит на войне. Он был убит в своем царстве. Таким образом, тот, кто хотел расширить империю, погибает, пытаясь сохранить ее остатки. После смерти Антиоха III на престол зашел его сын Селевт, и о нем сказано, 20 стих, «На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по славу царства, по царству славы». Вот это царство славы – это есть израильский народ. Из-за огромной дани, наложенной Римом, Селект был вынужден искать средства. В этот период он направляет своего чиновника Гелиодора в Иерусалим, чтобы изъять средства из храма, но его попытка закончилась неудачей. Во второй книге Маккавеев так описывается данная история. Послушайте ее. «Когда же он с вооруженными людьми вошел в сокровищницу, Господь отцов и владыка всякой власти явил великое знамение, все дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божьей, пришли в изнеможение и ужас. Ибо явился им конь со страшным всадником, покрытым прекрасным покровом. Быстро несясь, он поразил Леодора передними копытами, и сидевший на нем, казалось, имел золотое оружие. Явились ему и другие, и два юноши, цветущие силой, прекрасные видом, благолепно одетые, которые, став с той и другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны. Когда он внезапно упал на землю и объят был великой тьмой, тогда подняли его и положили на носилки. Того, который с большой свитою и телохранителями только что вошел, означенную сокровищницу, вынесли как беспомощного, явно познав всемогущество Божье». Я не знаю, насколько данная книга точно описывает данные события, но мы можем с уверенностью сказать, что армия Господа Саофа не позволила данному человеку ограбить сокровищницу храма, и тот ушел ни с чем. Еврейские историки описывают так, но светская история говорит, что он пришел туда, но ушел ни с чем. Также в этом стихе сказано, что его царство будет достаточно коротким. 20 стих сказано, но и он после немногих дней погибнет и не от возмущения, и не в сражении. И он, это сын Антиоха III, его правление действительно было сравнительно коротким, около 12 лет, и он погиб не на поле боя, а и не вследствие мятежа, но он был кем-то отравлен. И после него на престол зашел презренный Антиох IV Епифан, который все это время находился в плену в Риме. Именно через данного Антиоха, который является прообразом Антихриста, князь Греции предпринят еще одну попытку уничтожить еврейский народ. Но об этом, если Бог позволит, мы поговорим в следующее воскресенье или в следующий раз через воскресенье, исследуя следующие стихи данной главы. Итак, рассматривая пророческое слово через призму противостояния в греческом царстве, мы видим поразительную точность Божьего откровения. Малейшие детали. Смена правителей, политические браки, войны, предательства, возвышение, падение царств – все исполнилось в истории с удивительной точностью. Именно это является одним из самых основных оснований, самых сильных оснований доверять Библии. Пророчество говорит не общими фразами. Оно раскрывает конкретные события, которые спустя столетия буквально исполняются. Не случайно Даниил называет его истинным писанием в 10 главе, то есть надежным, твердым словом. Также данное пророческое слово показывает, что духовная война, отражавшаяся в земной истории, она развивается не хаотично, она идет точно в соответствии с Божьим планом, который от века записал ее, и каждая деталь, где цари действовали из своих амбиций, гордости, расчета, иногда лжи и жестокости, они в конечном итоге исполняли предначертанные от вечности Бога. Это касается нашей жизни. Тот Бог, который управляет империями, управляет и нашей жизнью. Тот, кто держит ход истории в своей руке, держит и судьбу каждого из нас сегодня. Поэтому ничто не происходит вопреки Божьему провидению. Именно пророческое слово, исполнившееся пророческое слово, дает нам глубокую уверенность, что Бог – истинный Бог. И то слово, которое исполнилось в прошлом, и мы как посмотрим, оно в точности исполнится и в будущем, в самых малейших деталях. Поэтому Даниилу было сказано: «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». Это истинное Писание и пророческая история через призму истории. Она очень ясно доказывает это. Давайте вместе благодарим Бога за данное слово, преклонив пред Ним колени.